У ефірі «Свобода». З Праскай студії вас вітає Юрий Дракохруст. На чарзе штотиднёвая аналітична перадача «Праскі акцент». Сьогоднішні випуск присвячені вынікам пасяджэння Вышэйшага Савету Саюзнай Дзяржавы Беларусі і Расіі. Чаму Москва пагадзілася пайсці на сустрач Менску ў энергетычных пытаннях? Чаму Лукашенко саступіў пытанні мытнага саюзу і прыватызацыі Белпрамбудбанку і Нафтану? Ці азначаюць вынікі перамоваў у Москве, што Менск ізноў паварочваецца на ўсход? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец, кіраўнік расійскіх праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных зносінаў Аркадзь Мошас, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і журналіст Павел Шарамет. Беларуска-расійская сустрэча на вышэйшым узроўні пакінула шмат загадак. І наконт таго, пра што ж там дамовіліся, і наконт таго, чаму дамовіліся менавіта аб гэтым. Што ж бакі так упарта абмяркоўвалі на працягу 8 гадзінаў? З не вельмі пэўных каментароў вынікала, што Крэмль пайшоў на істотныя саступкі. У 2010 годзе для Беларусі застаецца ранейшая цана на газ. Таксама на ранейшым узроўні захоўваецца і нафтавая мыта. Чаму? Аглядальнік беларускіх навінаў напісаў нават пра вяртанне залатых да пуцінскіх часоў у адносінах паміж Москвой і Менскам. Сапраўды вяртаюцца? Зміцер Панкавец, як вы мяркуеце?
Гэта натуральная падзяка Крамля за падпісанне мытнага саюзу. Дамова падзенай мытнай прасторы была ўсё ж такі надзвычай нявыгаднай для Беларусі. І яшчэ за два тыдні да падпісання Лукашэнка дакараў урад, што яны так і не змаглі адстаяць у гэтым пытанні свае нацыянальныя інтарэсы. Падавалася, што кіраўнік Беларусі ўстаў на дыбкі і можа сарваць падпісанне і ўтварэнне гэтага мытнага саюза. Ну, але ўсё ж такі на перамовах у Мінску і Мядзведзеву і Назарбаеву нейкім чынам удалося ўгаварыць бунтоўных беларускага лідара. Звярнуў увагу, што на мінулым тыдні аналітычнага выпуску «Панарамы» на БТ вядучая дазволіла сабе ўласную ацэнку падпісання мытнага саюзу. Яна сказала, што асабіста ёй не падабаюцца новыя мыты на аўтамабілі. Ну, гэткім чынам яна нібыта абвяшчала пазіцыю значнай часткі беларускага насельніцтва. Можа, менавіта таму Лукашэнка ехаў у Маскву з канкрэтнай мэтай. Ягоныя саступкі павінны быць аддзячаныя. Вось таму і такую пазіцыю на перамову заняла беларуская дэлегацыя. Як і ранейшы напісаў Камерсант, брала расейцаў з морам, патрабуючы ад іх усё новыя льготы, крэдыты, паслабленне. Мытны саюз, напэўна, адзінае ўсё ж такі ўтварэнне постсавецкай інтэграцыі, якое ж мае рэальны ўплыў і рэальнае дзеянне. Расейцы, безумоўна, здаволеныя тым, што цяпер іхныя фуры з таварамі не будуць стаяць на нібыта неіснуючай мяжы з Беларусцем. Хутчэй за ўсё, што Лукашэнка ўсё ж такі прысягнуў чарговы раз у Маскве на вернасць расійскаму кіраўніцтву, але гаварыць пра вяртанне да пуцінскіх часоў нельга. Голых абяцанняў сёння Крамлю мала. За танны газ і нафту трэба плаціць ўсё ж такі нейкімі канкрэтнымі саступкамі.
А вось меркаванне аднаго з кіраўнікоў інтэрнэт-рэсурсу «Беларускі партызан» Паўла Шарамета.
Первое, что нужно отметить, комментируя встречу Лукашенко и Медведева, это абсолютное безразличие и апатию общественного мнения по отношению к этому факту. Сама встреча не вызвала ни ажиотажа, ни каких-либо бурных комментариев в российской прессе, в российском политическом сообществе. Второе, бросается в глаза продолжительность этого беседы с глазу на глаз. Кажется, что Лукашенко и Медведеву нечего было обсуждать 8 часов. Или наоборот, это странно, что они проговорили 8 часов после тех взаимных упреков, которые Минск и Москва друг другу бросали последние недели. Что же касается итогов, прямых итогов этой встречи, то они не настолько радикальные, как может показаться. Пошлина на нефть и цена на газ довольно низкие для Беларуси, потому что в целом в результате кризиса падают цены в Европе на нефть и на газ, и цены, которые были указаны в контрактах 2009 года, ну, не отражают ожиданий, и на 2010 год прогнозируется, в общем, понижение даже. Поэтому я здесь ничего такого странного или далеко идущего не вижу. Очевидно, что идет торг. Очевидно, что Лукашенко включил вот эту свою шарманку про славянское братство. Очевидно, что накануне выборов в Беларуси он хочет получить от России какие-то преференции, деньги. И сейчас активно торгуется с Кремлем, а Кремль это использует для того, чтобы ну вот эти объятия славянские были крепкими и не размыкались.
Цвертаются до путинские часы у отношениях помеж Россией и Белоруссию. Отказывая керовник российских программ у Финского института международных взносинов Аркадь Мошес.
Нет, я думаю, что золотые допутинские времена не возвращаются, но то, что мы сегодня видим, это как бы некое следствие уже давно тянущейся неопределенности в российской политике по отношению к Белоруссии, когда курс был и остается половинчатым, когда вместо применения, когда нужно кнута, когда нужно пряника, применяется и то, и другое одновременно и посылаются противоречивые сигналы. Причин здесь, наверное, несколько. С одной стороны, Москва пытается приостановить процесс сближения Белоруссии с Европой посредством на сегодняшний момент упора на инструменты экономического стимулирования. Второе, это то, что после того, как Москва пошла на определенные уступки в адрес Киева, а точнее премьер-министра Юлии Тимошенко, на самом деле было бы очень трудно не пойти на что-то, на смягчение политики в адрес Белоруссии, без того, чтобы не столкнуться с очень серьезными обвинениями в свой адрес. И поэтому я думаю, что мы вот это и наблюдаем. Но при всем том, я не думаю, что до тех пор, пока мы не увидим подписанные соглашения и не будем знать, что у нас все-таки на бумаге, мы должны принимать наши выводы за окончательные.
И нарешті меркование редактора часопису «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Я думаю, что допутинские золотые времена, конечно, не возвращаются, и они вернуться не могут по определению. Во-первых, нынешнее время в целом в российской политике я уж никак не могу допутинским назвать, равно как и послепутинским. Путин остается главным действующим лицом. Но дело не в этом. Просто тот тип отношений, который существовал при Ельцине и в начале Путина, в общем, это были отношения, прежде всего, политические, когда каждая из сторон имела свой политический интерес в продвижении вот этого образа братства, дружбы и союзного государства, и на каком-то этапе всех это устраивало. Белоруссия, на мой взгляд, тогда имела больший экономический интерес, но поскольку Россия была на это согласна, то все и работало. Сейчас ситуация совсем изменилась не только в двусторонних отношениях, она изменилась вокруг, в Европе, на постсоветском пространстве. Модель союзного государства, по-моему, совершенно очевидно исчерпана. Наверное, эта конструкция будет дальше как-то существовать, но всерьез никто ее не воспринимает, кроме, наверное, Павла Павловича Бородина, у которого другого выхода нет. Зато то, чего добивается Россия, это скорее, наверное, привязано к идее таможенного союза, то есть это, по сути дела, не столько демонстрация политической лояльности, сколько уже реальная попытка расширения общего рынка. Поскольку и без относительно к Белоруссии общая философия, которая в Москве доминирует в политических умах, это будущий мир, мир 21 века, как мир взаимодействующих крупных экономических субъектов, способных консолидировать вокруг себя более широкие пространства. И вот Россия, если она хочет что-то добиться, она должна в экономическом плане быть этим центром притяжения. На мой взгляд, качественным изменением, по сравнению, может быть, даже с временем путинского президентства, является то, что Россия, наконец, поняла, что за экономические возможности и даже отчасти за политическую лояльность надо что-то платить. Потому что до недавнего времени все-таки где-то внутренняя надежда была, что можно обойтись без встречных шагов, а, так сказать, просто принудить партнеров к неким действиям. Но, по крайней мере, в случае с господином Лукашенко, в общем-то, это не проходит. И мне кажется, сейчас начинается попытка выработать систему, когда Москва все-таки добивается того, что она хочет в Беларуси, прежде всего, экономической экспансии, но за это идет на довольно серьезные уступки, в частности, по газу и по нефти. Я думаю, что этим дело не ограничится.
Однако на соступки пошла не только Москва. Недавно Александр Лукашенко все ж подписал, не глядя на шматликие пярэчини и выказывания незадовольнения, мытный союз с Россией и Казахстаном. Напередадні поездки в Москву ён своим указом затвердил продаж 4-го поводле памераў Банку Беларуси российскому Ашчадбанку. Нарэшце ўжо пасля сустрэчы ў Москве першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка спраўдзіў чуткі пра продаж расійскім бізнэсоўцам сапраўднага фамільнага срэбра беларускай эканомікі – наваполацкага нафтана. Чаму Лукашэнка апошнім часам пайшоў на гэтыя крокі, на якія не ішоў раней? Калі з Европой была конфронтация, такие кроки не робились. Зараз период нормализации отношений с Европой робится. Чому?
Ну, во-первых, экономическая ситуация как минимум не улучшается, и логика как бы управления экономическим процессом, она диктует вот такое поведение, что что-то нужно продавать и нужно получать за это живые деньги. Одновременно нужно говорить о том, что возможности лавирования как бы или движения в одном направлении, они тоже не беспредельны. Там начинают возникать некие вопросы уже на европейском направлении, касающиеся внутриполитических вопросов. И поэтому удобно сегодня сделать какие-то жесты и в адрес России. Что касается Европы, Лукашенко удалось, и это, наверное, самое важное, подменить тезис. Европа ожидала от Лукашенко либерализации внутриполитической ситуации, а получила обещание в общем приватизации. Вот сегодня он пытается повторить этот трюк в своих отношениях с Москвой. Когда Москва ожидает от него очень серьезных политических вещей, признания там независимости Южной Осетии и Абхазии, вместо этого она получает вещи экономически важные и знаковые, но таким образом режим в Минске уходит от совершения политических каких-то уступок. Это политика лавирования, но я думаю, что Александр Лукашенко знает, что он делает, он идет на те шаги, которые не угрожают его власти и не угрожают политическим основам режима. Это он может сегодня Москве отдать, не утрачивая контроля за политической ситуацией, или, если как он сам это любит говорить, не утрачивая суверенитета страны.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент», присвященную выникам белорусско-российской встречи на высшем уровне.
Шановные слухачи, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Свабода». Працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Пра прычыны, чаму Лукашэнка саступіў у Маскве, гаворыць аглядальнік нашай Нівы Зміцер Панкавец.
Ну, выглядае на тое, што ўсё ж такі падчас перамоваў з Мядзведзем і ў Мінску, і ў Маскве Лукашэнка прайграў па ўсіх фронтах. Ён зноў пагадзіўся на яшчэ адзін год, калі ўсё ж такі не на 5 гадоў, зноў васальнай залежнасці ад Расіі. Чаму так адбываецца? Напэўне, трэба забывацца, што беларусы ўваходзяць у год прэзідэнцкіх выбараў. І на гэты раз, напэўна, існавала інтрыга. На чыя ж грошы будзе перабірацца Лукашэнка? Як звычайна на расійскія, ці ўсё ж на заходнія за кошт крэдыту МВФ? Пачынаць такі адказны для сябе год з чарговай газавай вайны для Лукашэнка было нявыгадна, яму так не хацелася. Гэта не дае ні ўпэўненасць, ні галасоў. За элегантныя перамогі трэба нечым плаціць. І гэтай цаной, ну, на сёння сталі мытны саюз, БПС, банк, нафтан. Варта адзначыць, што расейцы ўжо, ў прынцыпе, досыць даўно дабіваліся набыцця гэтых прадпрыемстваў, а сам Лукашэнка яшчэ ў Вільні прызнаўся, калі ў вас ёсць грошы і жаданне, прыязджайце, купляйце нафтан. Няма ніякіх праблем. А тое, што Лукашэнка, кажаце, раней не ішоў на такія крокі, то гэта не зусім праўда. У цяжкіх для сябе сітуацыях ішоў, як той было з падпісаннем аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны з войскамі аператыўнага рэагавання АДКБ ці з продажам Вэлкому. Ну, хіба што, я не знаю, малаказаводы атрымалася адстаяць.
Павел Шарамет не згодны з ацэнкай мытнага саюзу з Міцерам Панкаўцом.
Очевидны проблемы белорусского бюджета, проблемы белорусской экономики. Не нужно в том, что Беларусь продает банки россиянам, видеть какую-то политическую волю или далеко идущие политические последствия. Он бы с удовольствием продал бы это американцам или немцам, но просто они это не покупают. Таможенный союз, абсолютно выгодное для белорусов дело, даже более выгодное для белорусского государства, чем для российского. Потому что в противном случае промышленность белорусская становится еще более неконкурентоспособной. С экономической точки зрения у Лукашенко, ну, патовая ситуация. Вот этот социализм или вот это пресловутое социально ориентированное государство без постоянной подпитки протянуть не может. Раньше была очень мощная подпитка из России. В течение последних полутора лет возникла пауза в этой подпитке. И отсюда Лукашенко попытался сыграть на Западе, чтобы получить из западных стран помощи. Но помощь оттуда идет не в таких больших масштабах, как из России. И помощь оттуда идет довольно жестко политически связанная, мотивированная. Поэтому накануне выборов он опять как бы маятник качнулся в другую сторону. И он появился в Москве, обивает здесь пороги для того, чтобы в первую очередь решить свои экономические проблемы. С тем, чтобы потом решить главное политическое продление своего президентства. В Москве это понимают. И главный вопрос заключается в том, что требует в обмен Путин и Медведев от Лукашенко. Но пока это непонятно. Либо у них нет никаких явных идей, например, президент Союза России и Беларуси, новые выборы, новая конфигурация политическая двух стран. Либо пока они этот козырь, это требование держат для какого-то следующего раунда, когда, ну, совсем тяжело будет Лукашенко, и он вынужден будет пойти на еще большие политические уступки. Поэтому я бы рассматривал встречу Лукашенко и Медведева в Москве как первый раунд, как вхождение в тему. Отсюда вот эти 8 часов разговоров, казалось бы, ни о чем. Разговоров людей, которым, в общем-то, не о чем говорить после вот этих вот резких выпадов Лукашенко в сторону того же Путина.
И тлумачение Федора Лукьянова.
Ну, во-первых, по поводу продажи нафтана я бы все-таки не торопился, зная особенности политического стиля президента Беларуси. Я совершенно не удивлюсь, если через неделю интерпретация вот этой продажи изменится, возникнут новые условия, возникнут новые обстоятельства и так далее. Поскольку нафтан — это, конечно, серьезная вещь. Это, в общем-то, один из залогов реального суверенитета. Ну, конечно, один из многих, но тем не менее. А почему Минск идет на уступки? На мой взгляд, потому что просто вот эта вот модель продажи России обещаний, она тоже себя исчерпала вместе с союзным государством. Россия путинская и Россия вот нынешняя, тандемократическая, она, в общем, сантиментов уже не имеет, а самое главное, уже начинает понимать, что приобретение необеспеченной ничем публичной лояльности в результате ни к чему не приводит. Поэтому требования растут, а с другой стороны, у президента Лукашенко, в общем, пространство для маневра тоже не очень большое. Все-таки экономическая ситуация в Европе в целом довольно тяжелая. Даже если представить себе, на мой взгляд, невозможное, что он начнет действительно реально делать шаги в сторону Европы, это совершенно не означает, что Европа будет способна быстро ему там чем-то экономически помочь. Мы видим, что Украина при всей своей проевропейской декларативной направленности выбить из европейцев серьезные деньги на поддержку экономики уже не может. Так что выхода-то, на мой взгляд, во всяком случае, выходов гораздо меньше, чем было раньше, пространство сузилось. Понятно, что европейская ориентация Белоруссии жестко ограничена, скажем так, гарантиями личной власти Лукашенко. Он, естественно, не пойдет ни на какие шаги, которые могут поставить эту власть под сомнение. А что будет происходить в течение ближайших нескольких лет, ну, скажем так, до выборов президентских в Белоруссии и, самое главное, сразу после выборов? Вот это, на мой взгляд, довольно интересно, потому что Евросоюз явно меняет свою тактику в отношении Минска, и, скажем, демократизация как требование уходит дальше, зато возникают какие-то другие комбинации. Но на сегодняшний день поддержание вот этой власти и баланса белорусской экономики требует все-таки более гибкой позиции в отношении Москвы.
А як бы то ни было, але гледзячы па ўсім, Лукашенко в Москве атрымаў шмат якіх добротаў. Ці не означае сустрэча ў Москве, што Беларусь ўжо не цікавіць збліжэнне з Еўропай, што яна, так бы мовіць, закрывае файл усходняга партнерства? Ці таму, што ён выканаў сваю функцыю, напалохаў Москву, ці таму, што не дае належнага плёну? Ці не на гэта намякаў Мядзведзеў, калі казаў пра узгадненне знешняй палітыкі? Можа, на фоне взаемаразумення, якое было дасягнутае ў Москве, Еўропа Менску ўжо і не патрэбная?
Нет, конечно, нет. Ни в коем случае. Во-первых, я бы насчет взаимопонимания не спешил говорить. По-моему, скажем так, взаимопонимание в том смысле, что каждая сторона хорошо понимает намерения другой и знает друг другу цену, это да. Такое взаимопонимание, безусловно, существует. Взаимопонимание в позитивном смысле, мне кажется, вряд ли. Слишком долгая история отношений и слишком понятны цели и того, и другого партнера. Что касается восточного партнерства, ну, это вообще пока гораздо более политический символ, чем какая-то реальная программа, которая может повлиять на страны-члены. Но, на мой взгляд, напротив, чем больше президенту Беларуси придется, ну, под давлением экономической реальности делать шаги в сторону России, тем важнее, так сказать, для сохранения вот этого баланса, на котором он все время маневрирует, по крайней мере, демонстративно делать жесты в адрес Европы, чтобы не закрывать для себя никакую возможность. А тем более, что, еще раз повторю, европейцы становятся не только в отношении Беларуси, но и в отношении таких стран, как Узбекистан, например, Казахстан, Туркмения, становятся гораздо менее идеологически мотивированными, чем это было еще пару лет назад.
Файл, значит, восточного партнерства не закрыт. Он действительно сыграл свою роль инструментальную таким образом, что усилил позиции Минска в торговле с Москвой. Но, конечно же, ничто не говорит о том, что Беларусь сейчас возьмет и начнет опять разворачиваться в другую сторону. Вот эта вот политика лавирования между Москвой и Брюсселем, она оказывается и выгодной, и удачной с точки зрения тех задач, которые, очевидно, ставит перед собой сегодняшняя белорусская власть. И я бы, конечно, с очень большой осторожностью принимал бы слова о том, что вот у Москвы и Минска теперь вдруг по каким-то причинам вдруг наладится полное согласие. Я думаю, что такие выводы делать достаточных оснований нет. И тот факт, что вот все-таки, несмотря на всю свою парадность, это заседание состоялось не в годовщину соглашений, которые о союзном государстве, которые были подписаны 10 лет назад, это содержит некий тот самый символизм, который скорее заставляет нас с определенным скептицизмом относиться ко всем заявлениям о якобы готовящемся новом прорыве и новом сближении на российско-белорусском направлении. И в личном качестве заявления господина Путина, сделанные во время его общения с народом очередного, они говорят о том, что и в личном плане между российскими и белорусскими лидерами еще далеко не все в порядке.
Я вообще никогда не верю ни одному слову Лукашенко. Даже если он ведет речь о погоде или о каких-то таких ничего не значащих вещах. Я никогда не верил и не верю ни в белорусскую политическую либерализацию, ни в разворот белорусской внешней политики в сторону Запада. Я считаю, что это продолжение политической игры, и отношения с Западом Лукашенко использует в первую очередь для того, чтобы усилить свои позиции в Москве. Однозначно он не откажется от этой игры и будет продолжать заигрывание. Но все равно от Москвы ему никуда не деться, и восточный вектор будет для него определяюще.
Ніхто мэтанакіравана адмаўляцца ад удзелу ў суднім партнёрстве, я думаю, не будзе. Для этого все ж таки нема ніякіх прычын. Хоць і відавочна, што пакуль гэтая палітыка Еўрасаюзу не прынесла для афіцыйнага Мінску жаданых вынікаў. Значэнне суднім партнёрства абсалютна невяліка ў эканамічным ці фінансавым плане. Яно больш важна все ж таки ў значэнні сімвалічным. Дэманстраванне таго, што Беларусь імкнецца да наладжвання добрых стосунку, контакту с Заходом. За подписание мытного союза выключать Лукашенко за сегодня партнерство никто не будет. А сам он робит, не будет, то и поготов. Сколько уже разов мы сегодня...
Я вас перепыню, пробачьте. Ну, видите, ну, просто оно, конечно, не было. Але, ну, все же разумеют, что Александр Григорьевич не убачил бы их своих ушей, этих 3 миллиарда у МВФ, коли б не, там же заходние краины голосовали за, и это их гроши, фактично. Так что уж так-то не скажешь, что уж зусім нічога не паімел Александр Горыч.
Ну, гэта все ж таки былі МВФ-овскія. А уласна да суднага партнёрства ён не меў нічога. Хаця, ну, это можна, конечно, звязываць, але гэта падтрымка нашмат меншая, чым тое, што ён можа атрымаць ад Расіі і тое, што ён атрымлівае ад Расіі. І Европа не настолькі надзейная для яго у нейкім уласным значением, Європа складає, може, ж таки погрозу для влади. І не потребується для його ніяких демократичних змін, нічого ще. А йому на це не хоче йти, і він це відмовляється. Для його, все ж таки, це нашмат складання. Скільки ми разом назирали у цьому ході таку ситуацію, коли Лукашенко згадує ще свої були інтеграційні клятви, обіцяє підписання ніяких союзів, митних там, ці КСР, але про некий час він знову починає безлітосно критикувати російське керівництво і апелює до Європи. Європа, напевно, що ж таки так само не зацікавлена у сапсуванні цього ось крохка діалогу, який все ж таки налазився останнім часом. Лукашенко цим користається. І він каже, ну, прийміть мене таким, який я є. Я не буду змінятися, я залишуся таким же. Ну, про це може свідчити те ж саме. І виключення Тетяни Шапуцькі з БДУ, і нерегістрація БХД. При цьому всім нібито для перестраховки і міняється виборче законодавство.
Павел Бородін заявив, що на наступним ліпінським 2010 году посередженні Ради Союзної Держави будуть розгляджені питання конституційного акту і єдиної валюти. Это звучайная клоунада Бородина, цей пробный шар.
Я думаю, что аппарат, условно говоря, союзного государства и этого процесса, обслуживающий якобы создание союзного государства, естественно, эти люди должны каким-то образом пытаться подчеркнуть свою роль. Но, опять-таки, ремесло аналитика давно научило меня тому, что новость – это то, что случилось. А вот то, что объявлено как что-то, что произойдет в будущем, это, в общем, не новость. Это не более чем некий информационный шум. Если мы будем говорить серьезно, то о каком акте союзного государства можно говорить, если те базовые юридические препятствия для его создания, на пути его создания, которые существовали, никоим образом не разрешены. А что касается единой валюты, ну, часть российских средств сообщила о том, что якобы белорусская сторона пыталась предложить России изменить закон о собственном центральном банке, на что Россия, естественно, не пойдет. То есть я пока никаких оснований воспринимать вот такие вещи всерьез не вижу, и пока я не увижу их на бумаге, и более того, в ратифицированном парламентом виде и вступившими в силу, я буду до конца сомневаться в том, что это возможно.
Думаю, что все-таки не варто разглядать это слово Павла Павловича некую всерьез. Конституционный акт союзной державы, ну, это его на така ось давня мроя, фантазія, можна сказати, яка повторюється з угоду у год. Пам'ятається, ось 2 роки назад, точніше, 2007 году, вже ходили розмови на кон підписання союзного акту. Тоді перед приїздом Путіна у Мінськ опозиція навіть виходила на площу, протестувала супри цього підписання, але нічого тоді не відбулося. І за ці 2 роки праця по підрихтовці цього документу істотно не зрушилася. Нічого нового не було чогось. Може, про його вогляд, знаєте, про цей конституційний акт уже забилися, коли б не виказування господарів Бородіна і Чергінця.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец, кіраўнік расійскіх праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных зносінаў Аркадь Мошас, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і журналіст Павел Шарамет. Вёў перадачу Юры Дракахруст.